Псалом 84, там во втором стихе: «Ибо близко имя Твоей». И вот столько раз он сказал, что он хотел поблагодарить Бога и славить Его имя. А что это именно значит? Почему такое ударение в Библии, такой акцент на имя Господне? Конечно, по-моему, свидетели Иеговы совсем это не поняли. В том, что такое ударение просто на, скажем, физическом, буквальном имя. И что вот это Яхве или Иегова и так далее. Я сам не думаю, что это имеется никакого значения насчет физически и буквально произношения этого имя. То, что самое главное, это что значит вот имя. Мы знаем, что имен в Библии, особо в еврейском, имеется какое-то значение. Это не просто вот имя ради имя. И когда Бог явил себе к Моисею, написано Исход, 34 главу, и что Яхве, и Господь, пришел и явил себе, говоря всякий, ну, высказывая всякие его характеристики, высказывая всякие его, ну, атрибуты, его личность, что я Бог, который очень любит простить, милость, вот, я Бог справедливости и так далее. То есть имя Господне, согласно Исход 34 главу, означает его личность, его характер, его характеристику, его атрибуты. Итак, имя Господа, это не просто Яхве или Иегова или как. Это нет. Это его, ну, характеристику. Это то, что самое главное. Мы, наверное, прочитаем быстренько Исход 34 главу. Это тогда, когда Бог явился там на Синае перед Моисеем. И... Да, в пятом стихе. Пятый и шестой. Кто быстренько прочитает? Исход 34, пятый и шестой.
«И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный».
Спасибо. Итак, когда Бог возгласил его имя, он не просто там стоял и кричал: «Меня зовут Яхве» или «Меня зовут Иегова». Нет, он возгласил, написано, его характеристиков. Возгласить его имя значит его характеристиков, кто он. Произношение не столь важно. Вы знаете, что «Меня зовут Данкан». А некоторых любят это произносить «Дункан». Мне чисто все равно, как вы хотите произносить моего имя. Либо Данкан, либо Дункан, либо Дунсан. Это мне ни при чем. Ни при чем. То, что самое главное для меня, что вы меня поймете, что вы знаете, кто я. Это самое главное. И также с вами. Если я буду, ну, называть тебя Игорь или Егор, или как, это не столь важно. Самое главное, что мы познаем друг друга на самом деле. И всякий акцент из свидетелей, к сожалению, я думаю, что это совсем неправильно. Итак, когда мы здесь читаем о том, что надо славить имя Господне, это значит, что мы хвалимся не в том, что «Ой, Яхве, Яхве» или «Иегова, Иегова, давай, Иегова», так, как, ну, болящий на меч. Нет, это не так. Это значит, что мы хотим видеть его характеристиков, чтобы они проявился и в нашей жизни, и в жизни другого человека. И, кстати, когда мы принимаем крещение во имя Господа, Павел это объяснил римлянам так, что вся праведность Иисуса как-то считается, меняется на нашем счету. Другими словами, мы приняли участие в имя Господне, то есть всякие его характеристики сейчас считаются на нас. То есть мы носим его имя. В том, что он считает всякие его праведности, всякие его характеристики для нас. Итак, когда мы читаем, так и здесь, и часто здесь псалтир, о том, что надо славить имя Господне, ибо близко, здесь в втором стихе, ибо близко имя Твое. возвещая чудеса твои и так далее. Я думаю, что это все-таки говорится о том, что характеристики и атрибуты Божьи будут явлены вот, перед людьми. В третьем стихе, когда изберу время, я произведу суд по правде. Это, когда мы пытаемся толковать Библию, есть разные моменты, которые ну, надо вспоминать. И сперва, конечно, это о том, что в Библии не написано ни на русском, ни на английском. Это написано в Ветхом Завете в большинстве на еврейском. И иногда нам надо проверять, если на самом деле перевод правильно. И здесь, к сожалению, перевод не совсем то. Когда написано, когда изберу время, в большинстве других ну, переводов еврейский слов переведено время, переводится ну, государство или царство. Царство. И это похоже чувство Давида, что он как-то обещал, что когда царство будет мое, то есть когда я буду царствовать, как Бог обещал, то я произведу суд по правде. И значит, что это псалом, хотя написано псалом Асафа в первом стихе, это понятно, что это и тоже как-то мысль Давида. Я понимаю, что эти псалтир, ну, эти псалмы, у них есть в разных контекстах. Потому что иногда читаем псалом и чувствуем, что ой, да, это точно чувство Давидова. Иногда читаем и думаем, да нет, это похоже на Езекия. Или какой-то другой царь или персонаж в Библии. И это все вполне возможно. Что у кого были такие чувства, писал его ну, чувства, мысли, и кто под влиянием Духом Божьим это переписал. Так как и мы читаем эти псалмы, и иногда чувствуем, что вау, да, это именно для меня. Это ну, для меня. Вот. Потому что все эти чувства, эти верующих людей, как-то и тоже у нас. И в пятом стихе говорю безумствующим и нечестивым, не поднимайте рога. Не поднимайте рога. Это прямая цитата из слова Анна. Помните Анна, ну, матери Самуила. Когда она благодарила Богу за то, что она стала беременная Самуилом, она типа сказала, тут вторая жена, не поднимайте рога. Итак, в каком это? Самуил, это он, который учил Давиду. Помните, это Самуил, который помазал Давида. Это Самуил, который был как-то в духовном плане наставником для Давида. А здесь, кажется, Давид, в этом псалом, как-то цитировал слово Анны, матери Самуила. Итак, видите, как у этого духовная женщина была ну, такой мысль, что не поднимайте рога, потому что Господь придерживает скромных. Его и гордых людей не поднимайте рога. Рога. И вот тот мысль, который был у Анны, она передала сыну ее, Самуилу, и он передал дальше Давиду. И так должен быть, так должен быть вот, у нас, как ну, верующих людей, что у одного брата, скажем, есть какой-то духовный мысль, он это передал бы кому, и тот брат передал бы кому дальше. Это является живое ну, общение. Это почему вообще собираемся вместе. И не только почему собираемся вместе, а почему собираемся вместе и поговорим по-духовному. Потому что если мы собираемся вместе и только болтаем насчет политику, насчет погоды, насчет экономии, насчет ну, всякие этого, это вообще зачем тогда собраться? И тоже, если мы будем просто так, ну, по-честному, зачем? Вы все ездили далеко, я тоже. Мы все здесь из-за того, что мы хотим ну, общаться с друг другом по-духовному. А если мы будем болтать по-человеческому, по-мирскому, то это зачем вообще приехать? Зачем тратить столько нервов, денег и так далее? Вы приехали сюда на любом собрании, чтобы ободриться в истине, в Слово Божие. Чтобы, допустим, тот мысль, который был у одного сестра, так как здесь у Анны, она передала Самуилу. Самуил передал Давиду. И вроде Давид передал Асафу. Или наоборот. Вот. Но не важно. Я просто имел в виду, что нам придется тогда думать и поговорить по-духовному. И всякие эти цитаты, которые мы сможем заметить в Писаниях, особо в Псалтире, что Давид цитировал кто, который цитировал кому-то раньше. Это очень сильный образец для нас, на самом деле. Потому что мы возьмем ободрение из друг друга. Можно сказать, что да нет, это Слово Божие. Ну да, но не только. Это тоже из друг друга. Иначе просто человек садил бы дома, читал бы Библию, и все хорошо. Итак, в 7 стихе. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвещение. Но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Я думаю, что это и тоже похоже на ситуацию Давида. Потому что он сам сказал, что я был маленький мальчик, пастух. Пастухом работал, и Бог мне взял, и возвысил, и возносил меня до царя Израилева. И эти слов, как я сказал, это тоже какая-то цитата из псалом или песен Анны. Когда Анна радовалась о том, что я стала беременная Самуилом, она тоже так сказала, что Бог мне возвысил. Бог мне возносил не от востока, не от запада, но от Бога. Итак, видите, откуда тогда Давид знал бы этих слов Анны? Не из-за того, что он это читал, потому что они так не писали, так как мы пишем книги и так далее. Это все за Иисус передался. Итак, да. И так, видимо, что Самуил, который был духовным наставником для Давида, он рассказал бы Давиду, знаешь, Давид, вот, Бог будет тебе возвышать, он будет тебе возносить. А знаешь, это случилось с моей мамой. Моя мама, моя женщина, Анна, и знаешь, у моего отца была еще жена. И вот они спорились, и вот Бог возвысил мою маму. И она вот такой песни сделала, и вот это так. И Давид в своем очереди это вспоминал бы. Если Самуил и Давид просто говорили бы ерунду, просто мелочь, так как есть такое пустословие в нашем обществе ужасно. Смотришь телевизор, слушаешь радио, это чистое пустословие, это пустота. Пустота. Кстати, еврейский слов, который переведен на слава, это тот еврейский слово кабот. И это как слово означает тяжелый. Тяжелый, в смысле вес тяжелый. То есть это абсолютно напротив тот понятие пустота. И мы говорим, что ой, как это мужчина или женщина, или кто, легкомысленный. Но да, это, в принципе, тот мир, где мы живем. Легкомысленная пустота. А Слово Божие, все эти моменты, духовные моменты, являются тяжелый вес, значительно. И это самое главное вот, в нашей жизни. И девятое. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Видите, как чаша от Господня, чаша вина, здесь является символ осуждения. В Новом Завете Павел об этом, по-моему, говорил, когда он писал Коринфу, 1 Коринфянам, 11. И он говорил там о чаше благословения от Господа. Как? Денис, скажи.
Ну, чаша благословения или чашу бесовскую? Или
да, вот. Это я и хотел на русском, да, спасибо, да. И получается тогда, что чаша, вина, является двойной символ. Это и символ осуждения. Если Господь даст тебе, ну, чашу вино пить, это ого. Я что, как Вавилон? Потому что Еремия, там написано, что Бог дал Вавилону чашу вино пить, как символ своего осуждения. Но это и здесь, в этом псалом тоже. Это, видимо, символ осуждения. Но это и тоже является символом вечного благословения. Итак, Павел это использовал очень сильно логик 1 Коринфянам 11. Когда он сказал, что каждый раз, когда вы выпьете чаши Господни, думайте, пусть человек сам себе испытывает. И подумайте, если вы пьете к вашему осуждению или к вашему благословению. Итак, мы возьмем, допустим, ту чашу, ну, вино, и размышляем. Я буду это пить либо к моему вечному благословению, либо к моему, ну, вечному благословению. И это хорошо, что Бог так придумал и не дал человеку третий путь. Потому что мы все как-то сказали бы, ну ладно, не дай мне вот такой выбор, дай мне тоже третий. Тут понятие, которое есть у католиков, чистилище, это вау. Если бы это только было бы так, это вот, да, это круто. Это, конечно, ерунда, это не существует чистилище. Нету в Библии. Я прекрасно понимаю, почему людей это придумали. Потому что, ну да, если на самом деле мы будем отвечать на вопросы, куда ты будешь? Если Иисус пришел бы сегодня, куда ты думаешь? Вечный жить? Вечная смерть? Или чуть страдать и потом вечный жить? Потому что ты не совсем хороший. Мы все сказали бы, ну да, так. Хорошо, ладно, ладно, дай мне тот третий. Да, я не такой хороший, я согласен. Но тоже не хочу вечно умереть. Итак, дай мне, пожалуйста, тот третий путь. Да, я согласен, я не такой хороший. Дай мне какой-то мере наказания. И потом, да, хорошо, дай мне вечно жить. Мы все предпочитали так. А нет, нет такого. Либо вечно жить, либо вечная смерть. И все. Итак, зная, что у нас есть такой выбор, мы сможем очень активно и зрелым энтузиазмом принять тогда наше решение. Нам куда? Вечно жить, либо вечная смерть. И почти каждое решение, которое мы встречаем в нашей жизни, как-то связано к этому. Наверное, ты думаешь, что да нет. Это не столь важно, но... Допустим, если я ремонт сделаю или трачу все нервы на этом ремонт или на этом дела или как, на карьеру или так далее. В конце концов, все закончится с этими вопросами. И что самое главное для нас? Что самое главное? И всегда должен быть Царствие Божие. Его Царствие. Итак, когда мы совершаем преломление хлеба, и Бог даст, мы это сделаем в субботу, либо в воскресенье. Когда мы это делаем? Я очень люблю взять ту чашу в руке и размышлять об этом. То куда я? Куда ты, Нонгин? Ты что? Ты будешь либо вечно жить, либо вечно умереть. Одно это точно, что мы будем встречать с Иисусом. Мы не сможем как-то, ну, попасть в отставку, в смысле писать письмо и сказать, ну все, спасибо, я ухожу, все, до свидания. Я как-то в нейтральном позиции возьму. Да нет, еще поздно. Бог каждый из нас выбрал. Поэтому у нас есть ответственность. Поэтому обязательно мы будем с Иисусом встречать. Это так. Хоть ты пробуешь вообще забивать все обо всем. Это нет. У нас ответственность есть, слава Богу. И Бог нас любит и приглашал. Каждый из нас жить вечно. Итак, мы будем с Иисусом встречать. А после этого куда нам? Направо или налево. Потому что еще третий путь нету, чистилище нету. И поэтому, когда мы возьмем в руке чаши Господни, это как-то ну, символ об этом. Потому что это двойной символ. Я куда, мне куда? Вечное благословение, либо вечная смерть. И дальше 75-й псалом. Надо вспоминать, что хотя мы читаем, ну, вроде не на еврейском, а читаем, скажем так, на русском, вот. В большинстве этих псалмей является стихотворение. И есть параллель. Есть параллели. И это, ну, ритм не обязательно зависит от того, что слов как-то имеется какой-то похожий звук. А ритм как-то действует на основании того, что похожа идея. Похожая идея. Итак, там в втором стихе есть параллель. Ведом в Иудее Бог, у Израиля великое имя Его. Иуда и Израиль в параллели. И столько раз мы это встречаем в Псалтире, что Иуды является, ну, параллель с Израилем. Израиль значит 10 колен, Иуда 2,5. И тот разделение между Израилем и Иудой, это трагично. Это трагично. Но факт того, что Бог столько раз ставил Иуда с Израилем как-то в параллели, означает для меня, что он хотел постоянно показать, что это ни при чем. Это разделение, это только на глазах человека. Для меня. И это Бог, в конце концов, который эти псалмы писал. Вот. Для Бога они все равно, все одинаковые. Они все вместе. Итак, если вот разделение между братьями как-то нам огорчает, если это разочаровывает, нет. Понимаете, это все только из-за перспективы человека. Это только из-за перспективы человека. Из перспективы Божьей таких разделений вообще не существует. Абсолютно нет. Поэтому он столько раз ставил Иуда, то есть 2,5 колена, и Израиля, 10,5 колена вместе. Дальше. Шестой стих. Седьмой. Видимо, здесь опять он размышлял о том, что случилось в Черном море. Вздремали и колесница, и конь. В седьмом стихе. Ты страшный. Опять, это все-таки говорится о том, ну, то, что случилось в Черном море, когда Бог уничтожал колесницу и конь фараонский. И тот слов «ты страшен» – это то, что, в принципе, Моисей сказал сразу после этого. Значит, Бог там действовал с египтянами. И кто это писал, то Псалом, Асав, Давид постоянно пишет о том, что то, что случилось на Черном море, как-то повторился. Как-то повторился с ними. И то, что случилось на Черном море, является образец, кажется, для Давида, Асафа и очень многие библейские писатели постоянно имели в виду, что то, что случилось там, случилось, повторяется в принципе в своем жизни. Мы знаем, что то, что случилось там, как они пересекали море, это является символ прообразом крещения. Итак, не меньше активно Бог сегодня. Мы как-то чувствуем вроде, что Бог как-то был активно, но уже нет. Нет. Он активно и будет. И то, что он сделал в истории, в принципе, повторяется и в нашей жизни. Когда смотрим обратно на нашу вот, жизни. Вот. И удивляемся, как Бог меня спас, как Бог меня выбрал, как Он вел меня и так далее, и так далее. Вот. И на самом деле это то, что Бог сделал для нас. И это все имело свое, ну, основание на то, что Бог сделал для Израиля. Итак, несмотря на то, что Бог не делает чудеса, ну, так открыто, так явно, это не значит, что Он совсем не активен. Он очень активен. Более субтильно, но все равно активный. В 9 стихе «С небес ты возвестил суд». 10, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. Суд Божий тогда уже случился в одном плане. Хотя мы знаем, что Иисус придет, и суд будет на будущем. Но здесь как-то написано так, как суд уже начинался. Или Бог уже судил. Я думаю, что это да, в том, что судный день не должен быть для нас как-то таинство. Не должен быть так, что мы размышляем о пришествии Иисуса, судный день, думая, ой, кто знает, как это будет. Ладно, я буду там явиться, а кто знает, как он будет судить, что он будет делать, в какой мере он будет судить, откуда мы знаем. И Библия в одном плане полна примерами суд Божий на прошлом. Почему? Потому что Бог прекрасно знает, что у человека, конечно, будет страшно какое-то волнение о суд. Что, ой, бедный человек должен жить весь жизнь, зная, что в конце концов я выстучаю с Иисусом на судном дне. И Бог не хотел, чтобы мы будем слишком много об этом переживать. Он хочет, конечно, чтобы мы будем Ему уважать, конечно. Но Он не хочет, чтобы мы будем весь жизнь жить как-то под страхом о том, что ой, нет, судный день ждет меня, ой, как это будет страшно. Он постоянно показал основание, Его суд. На каком основании Он судит человека? И что мы видим? Такие страшные люди, как фараон, египтянами, которые так ненавидели народ Божий и так далее. Но да, суд для них будет. А постоянно его суд, как здесь в 10 стихе, суд как-то в параллели с спасением. Видите, 10. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. Суд и спасение в параллели. Получается тогда, что у нас столько примеров, где видимо, что суд Божий значит спасение скромных людей, которые, хотя в слабости, Ему любят. И это я знаю. И я уверен, что это вы тоже. Такие скромные людей, которые любят Бога, хотя в слабости. И каждый пример, суд Божий, это в том, что Он спасет такие, и да, Он будет осуждать таких гордых людей, людей, которые, ну, хотят уничтожать Его народ, агрессивные, неприятные и так далее. Это все. И так, фактически, мы сможем быть так, как и Давид, который очень сильно ждал с нетерпением суд Божий. Он столько раз сказал: побыстрее суди, ой, Господи, пусть судный день побыстрее пришел. То есть пришествие судного дня для Давида не было так страшно. Он даже это скучал для тот день. Итак, опять я скажу, что Бог не хочет, чтобы мы жили бы весь жизнь под страхом или волнением постоянно о том, что ой, судный день будет. Ого. Нет. Мы с нетерпением ждем судный день, зная из-за весь Писания, что значит суд, суд Божий. Это, в принципе, суд Божий означает, в принципе, наше спасение. Ладно, что вы думаете? 74-й, 75-й.
Я думаю, чуть-чуть неверно по свидетелям Иова. Все-таки они больше на качество, за задачу, чем из-за того, что